Мы заставим технику оказать нам эту последнюю услугу, а затем я ничего не имею против, если она будет уничтожена к вашему удовольствию, профессор». Все насторожились, слушая. Генри, довольный произведенным эффектом, сделал паузу и не спеша продолжал. «Ковчег может спасти не всех принадлежащих к нашему классу и кругу, а лишь небольшую группу избранных. Могий спастись да спасется, так кажется, говорится в Писании, милорд. Итак, ковчег может и должен быть построен, но ковчег совершенно особого сорта, который унес бы нас подальше от этой мятежной планеты, ну хотя бы на время, пока опасность не будет устранена, или же в противном случае навсегда». Слушатели разочарованно откинулись на спинки стульев, а епископ, воспринявший слова Генри как ловкий маневр отвлечь общее внимание от мрачных мыслей, сбросил постную маску, засиял и добродушно расхохотался. «Великолепно! Ковчег, плывущий по волнам эфирного океана! Бесподобно!» «Да, по волнам эфирного океана», — серьезно ответил Генри.
«Это могло прийти в голову только Генри!» — воскликнула почтенная леди далеко не лестным для него тоном.
«Менее всего в мою голову, тетя. Признаюсь, я мало понимаю в технике, но вы, господа, знаете, что в последнее время я отдаю дань увлечению стратосферными полетами вместе с моим другом-инженером, крупным теоретиком звездоплавания и талантливым конструктором Лео Цандером. Я только что от него, и если бы вы знали о его работах, его достижениях... Но ведь это химера, фантазия! А как же мы там будем дышать? И чем питаться? Эфиром? Мы окоченеем от мирового холода, который уничтожит нас так же скоро и верно, как это сделает коммунизм. Он хочет преждевременно отправить нас на небо. И вы сами полетите!» Послышались восклицания, шутки, смех. «Леди и джентльмены!» — не унимался Генри. — Ваши вопросы и восклицания свидетельствуют лишь о полном вашем, мягко выражаясь, незнакомстве с предметом. Я утверждаю, что если бы вы... Но его не слушали. Нервное напряжение нашло выход. Общество развеселилось. Даже Шнирер вышел из своей мрачной сосредоточенности и открыл, что в этом мире, кроме крепкого чая и страшных машин, существует еще... изумительно приятные жидкости, заключенные в изящные бутылочки, а епископ покраснел больше обыкновенного и смеялся громче, чем надлежало ему при его сане. Леди Хинтон была довольна и уже милостиво поглядывала на Генри, вольно или невольно оказавшего ей услугу. — «Не будем, господа, думать о мрачных вещах, — сказала она. — Бог милостив, наш народ благоразумен. Власть в надежных руках, и нам, надеюсь, не придется прибегать к воздушным кораблям и искать спасение в подобном бегстве. Почему вы не попробуете этого ликера, барон?» Генри был раздосадован провалом пропаганды звездоплавания. Он рассчитывал получить несколько чеков на продолжение опытов Цандера. Леди Хинтон казалось, что ей удалось, как искусному капитану, уже вывести корабль из полосы жесточайшего шторма, и вдруг налетел новый. Стормер, молчавший весь вечер, загромыхал своим громоподобным голосом. «А я вас уверяю, сэр», — обратился он к Блоттону, — «что в южных морях найдется еще не один десяток неоткрытых островов. Я хорошо знаю Тихий океан. В его юго-восточной части, вдали от больших океанских дорог, и сейчас еще можно найти тихое убежище, остров, не нанесенный ни на одну карту. Но я коммерсант, деловой человек, не склонный к панике и истерикам. Глупо, однако, закрывать глаза на действительность. Мы живем на вулкане, да. Мы с чертовской...» Хинтон вздрогнула. «Скоростью летим в пропасть. Я не буду перечислять последних событий, они известны всем. Надо быть готовым к самому худшему. Да!» Каждое его «да» гремело, как удар грома. Я говорю не о глупой позе стойка. Барон прав. Надо драться и в то же время готовить пути отступления, пока у нас не связаны руки и есть капиталы. Построить огромный теплоход, эдакий Ноев ковчег длиною в 300 метров и водоизмещением в 85-100 тысяч тонн. Настолько механизированный, чтобы можно было обойтись минимальным количеством экипажа из молодых людей привилегированных классов. Ни одного пролетария, ибо все они явные или тайные наши враги. Да, сколько продлятся войны революции? 4-5 лет. Мы сможем взять продовольствие на 6-8 лет, не говоря уже о возможности пополнения запасов рыбной ловли и охоты на уединенных островах. И мы отсидимся. Мы сможем сохранить таким образом свою жизнь, если не свои капиталы. Я предлагаю, не откладывая, организовать компанию для постройки Ноева ковчега. Само собой разумеется, что членами этой компании будут только избранные, и все дело будет вестись в строжайшей тайне, ведь мой проект не исключает вашего, сэр. Повернулся Стормер к Блоттону, уставив на него свое красное лицо с выпученными рачьими глазами. «Согласен. Открыть наш плавучий остров наши враги все же смогут. В звездоплавании я, к сожалению, ничего не понимаю, но если оно осуществимо, почему бы нам не приготовиться на крайний случай и к последнему прыжку с земли в пучины неба? Вы не откажете в любезности, сэр, познакомить меня с вашим изобретателем? Если он убедит меня в том, что звездоплавание не химера, я первый внесу пай».
«Неужели вы верите в звездоплавание и готовы вложить в это дело капитал?» — спросил маршаль Стормера, когда они возвращались от леди Хинтон.
«Верю, да», — рявкнул Стормер. «Мы оба коммерсанты, барон. И с вами я могу говорить откровенно», — продолжал он тише. «Я верю в звездоплавание так же твердо, как в золотые россыпи над Темзе. Да, слушайте, если бы Темза протекала за 1000 километров от Лондона в экзотической стране, то в золотые россыпи на Темзе поверили бы тысячи. Помните мои серебряные рудники в Новой Зеландии или мою австралийскую нефть? Я нажил на них миллионы. Они существовали только в воображении акционеров. Теперь вы понимаете, что и на Темзе могут быть золотые россыпи, которые обогатят нас».
Авто затряслось, словно промчалось по бревенчатому мосту. Шофер оглянулся. Это смеялся мистер Стормер.
«Положение действительно крайне серьезно», — продолжал он тише и спокойнее. «Что мы переживаем, вам известно. В 3 странах уже властвуют коммунисты. Каждый день приносят известия о новых самоубийствах. Давно ли Смит, Мильтон, за ними Скарфос, теперь Сиденс, Абингтон? Настоящая эпидемия. Ужаснейшие кризисы бывали и раньше, но кончались с собой немногие. Почему? Люди верили. За кризисом снова наступит эпоха процветания. Теперь этой веры нет. Кто разорился, разорился навсегда. Разве я не прав? Фу-фу-фу. Таково положение и таково настроение. Революции и разорения, неизбежные, как смерть, сторожат нас всех. Неизбежная гибель». Стормер сделал паузу, чтобы отдышаться. «Человек отчаялся, изнервничался, истомился. Человек уже протягивает руку к револьверу, и в эту минуту к нему приходит наш агент и говорит: «Мы можем спасти вас, мы обеспечим вам тихое убежище, куда не доберутся ваши враги, и где вы сможете в кругу близких вам людей, окруженные привычным комфортом, доживать вашу жизнь. Да, это будет стоить миллионы, но что эти миллионы будут стоить завтра? Завтра вы можете проснуться бедняком, и у вас будут отрезаны все пути к отступлению, бегству, спасению. Много ли найдется таких, которые откажутся от нашего предложения? К примеру, леди Хинтон. Вполне созревший плод. Еще 2-3 уже близких политических краха, и из этого денежного мешка посыпаются в наши руки фунты стерлингов без счета.